Помните, мы с вами закончили вопрос о смирении, как том основании, на котором только может строиться верное здание духовной жизни. Когда мы говорим о нашей устремленности к Богу, то эта устремленность может рассматриваться весьма различным образом. Сразу хочу отметить, что, например, наши великие русские святые, говоря о католицизме, сказали не больше и не меньше, как следующее, что их, католических святых, духовность и святость мечтательные. Их молитва мечтательная. Это очень интересный термин, кстати, я вам скажу, очень сильный. Точно выражающий, я бы сказал, существо вот того характера молитвенного обращения, который мы находим у этих великих, повторяю, католических святых. Оказывается, молитва может быть той, к которой приложим святоотеческий термин трезвение, трезвенная молитва, а может быть, мечтательная молитва. Вот когда мы говорили о смирении, то как раз и закончили тем, что только из состояния видения своей неспособности справиться с теми страстями и страстишками, которые в нас действуют, и которые мы до времени совсем не замечали, но как только стали понуждать себя к исполнению заповедей, они открылись перед нами во всей своей яркости и силе, когда человек увидел, я же страдаю от этих страстей, не кто-нибудь. То, что мне казалось сладким, оказывается ядовитым. То, что казалось мне совершенно пустым, оказывается, на самом деле, это было обусловлено моей нечувствительностью, а в действительности, оказывается, это может принести только самые горькие плоды моей жизни. Этот человек начинает ощущать только тогда, еще раз повторяю, когда он начнет действительно искренне понуждать себя к жизни по Евангелию. Только тогда. Вообще, это поразительный факт, на который обращают святые отцы, и который для нас должен быть ну, просто очевидностью. Но он как-то проходит, что мы, будучи грешными, мы не видим своих грехов. Будучи страстными, мы их не видим. Мы фактически их не видим. Это вообще поразительный психологический факт. Вот вы знаете, вот те, которые обучаются в институтах психологии, заканчивают, становятся психологами, они вот этого не проходят. То есть самого главного. Занимаются рефлексами, подсознанием, памятью, субпамятью. А это самое серьезное, что есть в человеке. И этого человека, оказывается, не видит. Когда же он начинает это видеть, и не только это видеть, но и начинает переживать всю силу воздействия их на нашу не только душу, но и тело, вот тогда-то он, пожалуй, закричит. Так, как закричал Иерихонский слепой. «Сыне Давидов, помилуй меня». Ну, правда же. Все же знают, что иногда, по крайней мере, мы, хотя иногда, но ощущаем такую силу страданий от наших страстей, что вообще не знаем, куда и деваться. Иногда это ощущаем. Господь иногда нам это попускает, чтобы мы знали, что это такое, и береглись. Так вот, из этого только состояния и возможно уже полноценная настоящая молитва. Почему? Она является именно молением. А ведь очень легко превратить молитву во что? Вы знаете, в такое чуть ли не развлечение, чуть ли не театральное какое-то действие. Сколько угодно найдем. Вы, кстати, обращали внимание на западные картины, а то, как молятся католические святые, никогда не обращали внимания. Посмотрите Сикстинскую хотя бы Мадонну. Как там Екатерина стоит? Вся извивается. Ну, еще бы. Она даже здесь не может не кокетничать. Даже перед самим Господом Богом. Или Франциск, который весь смотрит вот так, такие глаза открыты, весь руками, весь ждет, где ты, Господи? Напротив, обратите внимание, православные, они все погружены в себя. Царство Божие где есть? Внутрь вас есть. Они погружены в себя. Они увидели, вот где Бог. А все эти представления себе божества, представления себе, если хотите, рая и ада, чего достиг Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов и являющийся великим святым католической церкви, все это есть фантазии, все это, если хотите, галлюцинации, все это наваждение. Это, в конце концов, просто бесовская прелесть. Ведь вся суть их молитвы – это какова? Постоянное воображение, представление себе неба, всего небесного, святых, Христа, Богоматери. То есть кинофильмы, тогда еще их не было, но они-то и породили это. Фильмы без техники. Потом появилась техника. Теперь мы можем смотреть фильмики. Тогда они их видели в самих себе. Так вот, оказывается, вот это все, вот это представление себе, даже, более того скажу, внимательное смотрение на образ, на икону, запрещено. Запрещено. Молитва не должна быть направлена ни на что внешнее. Образ является только так сказать, ну, мимолетным, если хотите, подсознательным. Тем, что нашу, возбуждает только нашу душу к молитве тому, кто не видим и не осязаем. Даже смотреть нельзя, запрещается. Почему? По той же самой причине, по которой католические святые, увы, сошли с ума. Начинаются картины. Даже здесь нельзя. Ум должен быть безвидным, говорят святые отцы. Безвидным. То есть безобразным. Никаких образов, никаких картин, никаких представлений. Так вот, когда человек действительно достигает хотя бы, ну, начального, что ли, смирения, первоначальных ступеней этого видения своей греховности, неспособности самому справиться, тогда его молитва приобретает характер моления, молитвы, когда он умоляет помочь ему Бога, ибо видит, что сам не способен избавиться от этого. Какие тут образы? Какая тут игра? Какие тут фантазии? Когда человек тонет, ну-ка, поиграет он, будет изображать позы? Я сомневаюсь. Вот так себя чувствовали святые. Вот как они себя чувствовали. И это было верным, верной, самой верной характеристикой их духовного состояния. Надеюсь, вы поняли теперь, насколько христианское смирение по существу отличается от всех тех карикатур, которые обычно всплывают, когда вдруг слышат вопрос о смирении, о христианском смирении. Никакой игры, никакого смиренничья, никакого рабства, никакого пресмыкательства, никакой лести человеку угодья, никакой игры перед Богом. Это трезвое видение того, что во мне есть на самом деле. Видение того, что я не могу с этим справиться. Господи, помоги. Потому святые так были именно трезвенны. Ни перед кем не пресмыкались, и никогда ни человеку угодничали. Не занимались той лестью, которая сейчас, к сожалению, к великому сожалению, так поражает нашу церковь. Это просто какой-то кошмар. Только чего не услышишь в этих поздравлениях, когда хромому говорят, что он лучший бегун в мире, а слепому, что у него зрение орлиное. И он стоит бедный и глотает. Ну ладно, не буду об этом говорить, не хочется. Самая отвратительная страсть, которая здесь насаждается под флагом уважения, да, соответствующим лицам. К высоким, средним и низким. Ладно. Так вот, почему такое большое значение придается этому качеству? Все говорят, добродетели. Мне хочется сказать этому качеству, этому свойству человека, смирению. Это совершенно нормальное свойство. Вот. Оно дает возможность правильного отношения к молитве, к своим собственным делам, к так называемому доброделанию и, как следствие, если хотите, всего этого, а оно, это свойство человеческое, порождает правильную любовь, богоподобную любовь, в отличие от той, которую, опять-таки, карикатурно часто представляют себе очень многие. Кстати, стоит, наверное, сказать вот о добрых делах. Кажется, чем иным человек, христианин, может себя проявить, как недобрыми делами? Не правда ли? Ну, конечно, как же. Но опять надо знать, где ложь, где истина. Тот человек, который весь погружается только, вот ищет, кому бы что-то сделать, но забывает о самом главном. Забывает о главном, что все это делание только тогда имеет смысл и приносит пользу человеку, когда оно растворено вот смирением. Вообще, нужно сказать, нет ни одной добродетели, которая была бы таковой, если нет смирения. Просто ни одной. Основанием самой любви, как пишет Тихон Задонский, является смирение. Вот то смирение, о котором мы говорили. Вот. Нет ни одной добродетели. И, в частности, вот добрые дела. Это очень серьезный, надо сказать, вопрос, поскольку он связан с чем? С социальной деятельностью церкви, социальной деятельностью монастырей, монашества, духовенства, приходов, самих мирян, христианских общин и так далее. Ведь, с одной стороны, действительно, нам дана просто заповедь с любовью относиться ко всем, помогать другим, дать просящему. Все это верно? Да. Да, но. Как и всегда. Да, но. Человек, который при этом, занимаясь этой внешней вот этой деятельностью, назовем ее социальной деятельностью, который при этом не работает над собой, вот не занимается вот той духовной деятельностью, о которой мы говорили, то есть не стремится к исполнению заповедей Божьих, так? Который не познает себя, не видит своего убожества, он от этих добрых дел, поймите только, подумайте только, от этих добрых дел, от исполнения церковного устава, от соблюдения постов, от хождения в церковь, может превратиться в сущего сатану. Почему? Вы скажете, как? Очень просто. Я-то отдаю сколько? Я-то хожу в церковь, я-то исповедуюсь, причащаюсь, а эти? И вот действительно, как говорит святитель Феофан, сам дрянь дрянью, а все твердит о себе, несмь, як уже прочие человецы. Хуже не придумаешь. Этот человек становится хуже обычного, ну, обычного, скажем, христианина, который ничего особенного не делает. Хуже почему? Впадает в гордыню, в мнение о себе. Становится фанатиком. Это ужасные люди. Вы знаете, слово «фанатик» – это от греческого слова «фанатос» – значит «смерть». И вот как труп, сколько вы ему не говорите, он ничего не услышит, так и фанатику, сколько вы не говорите, если у него дважды два – три с полтиной, вы никогда не убедите, что у него это будет четыре. Вот эта разгоряченность, вот это мнение о себе, вот это тщеславие, переходящее в гордыню, вот что рождается у человека от этой, кажется, очень полезной деятельности, если он не родит о заповедях Евангелия. Надо различать две вещи в церкви. Две очень различные, хотя постоянно соприкасающиеся между собой. Заповеди Господни и церковные установления. Это совсем разные вещи. Вы знаете, что правило, например, того, кто долго не причащался, я не помню, сколько там времени, 3 недели или месяц, сколько-то, потом просто требует наказания для этого человека, эпитимии. Это церковное установление, очень полезное для всех нас. Мария Египетская сколько лет не причащалась? Помните? Кто ее выше? Иоанн Кронштадтский каждый день или чуть ли не каждый день причащался. Видите церковное установление. Церковное установление – это те правила, которые должны помочь нам в нашей жизни. Сами по себе они ничего не значат. Еще раз повторяю, можно всю жизнь ходить в храм, можно всю жизнь служить у престола, можно исполнять все, что положено по уставу, и превратиться в отъявленного гордеца, отвергнутого Богом. Церковное установление – нечто другое. Это что такое? Это средства, которые хороши при правильном их употреблении. Видите? Как ножик. Ну, как же, без него как же? И на кухне ничего не сделаешь. На им же можно и зарезать. Без огня. Знаете, древние греки наказывали как? Лишали воды и огня человека. А ведь огнем можно испалить все. Так и церковные установления. Недаром в Евангелии мы находим множество самых обличительных слов Иисуса Христа по отношению к кому? К законникам, понятно, законники, которые вот все исполняли закон, фарисеям. Фарисеи – это было то движение в ветхозаветном Израиле времен Христа, типа нашего монашества, только у них не было безбрачия, так типа нашего монашества, которые торжественно заявляли, что они будут скрупулезными исполнителями всего закона Моисеева. То есть те же законники. Странное дело. Христос ни разу нигде не обличил, вот если кто не читал Евангелие, прочтите внимательно, ни разу нигде не обличил ни убийц, что еще хуже, скажите, нигде не сказал, ни прелюбодеев, ни воров, ни грабителей, ни пьяниц. Вы не найдете ни одного слова. Напротив, с гневом, всюду в Евангелии подчеркивается, с гневом обличал вот этих кого? Которые скрупулезно исполняли все церковные предписания. В чем причина? Разве это плохо исполнять церковные предписания? Ну что вы! Причина совсем в другом, что они всю религию свели вот к этим внешним формам и забыли о самом главном, о заповедях Божьих. Забыли о чистоте сердца. Вот, оказывается, в чем причина. Так вот, эти вещи надо различать, церковные установления и заповеди Божьи. Там хороши церковные установления, когда они сопряжены с исполнением заповедей Божьих. Тогда они помогают исполнению их. Тогда они смиряют, приводят человека к смирению и приносят большую пользу. Где же этого нет, там смерть. Самые отъявленные враги Божии. Кто? Вот эти законники. Эти фарисеи, вечно противящиеся Слову Божию. Вы помните один случай, до чего докатиться можно? В субботу в синагоге человек с сухой рукой, и за ним уже за Христом наблюдают, что он сделает. Помните? А он говорит этому: «Встань на середину». И потом спрашивает их: «Что в субботу надо делать, добро или зло?» И говорит этому: «Протяни твою руку». Сухую. И он протянул. Реакция была? В бешенство пришли законники. Начальник синагоги кричит: «Шесть дней есть делать, в которые можно делать. Вот. Приходите тогда исцеляться». Это он Богу уже говорит. Ибо ясно, кто мог исцелить? Бог. Самому Господу Богу диктует. Вот до какого безумия можно докатиться. Это страшное предупреждение всем христианам. Для нас это особенно важно, потому что очень часто, почему это важно для нас, очень часто сводят все христианство вот к этому, знаете, сладкому сюсюканью только. Ходить в церковь, там творить, давать милостыню, смотреть на иконочки, ставить свечечки и ничего больше. А о том, чтобы бороться со своими мыслями, каяться в своих желаниях ненормальных, не допускать в себя оскорблений ближних, недоброжелательства, то есть самые главные вещи, они куда-то исчезают за этой внешней красивой церковной формой. Вот это действительно нужно знать. И мне кажется, что это очень важно объяснять и учащимся, чтобы они не поняли, не свели религию к какому-то эстетизму, внешнему эстетизму и больше ничего. Тогда наступает просто беда. Вывод какой? Наши дела, наши доброделания, наше исполнение церковных предписаний, наше, если хотите, исполнение правил церковных, какое? Утреннюю молитву, вечернюю молитву, там еще чтение и так далее, могут быть хороши только при одном условии, о котором мы сказали. В противном случае все получается наоборот. И святитель Игнатий даже так пишет о тех, кто преисполнен, если хотите, о делателях так называемых правды. Я вам зачитаю, не могу, он очень сильно пишет. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение, ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Он признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Ох, какие страшные слова! «Избави Бог каждого увидеть себя достойным». Это, что называется, поставить на себе крест. Поэтому мы видим поразительную такую картину, поразительную просто картину в жизни Церкви. Святые, великие святые, величайшие святые видели, признавали себя недостойными грешниками. Не подумаешь, пусть только безумный может подумать, что здесь какое-то лицемерие. Нет, нет, на самом деле видели. И оказывается, чем чище становится человек душою, чем более очищается его взор ума и сердца, тем с большей ясностью он видит все свое недостоинство перед Богом, все свое несовершенство, все свое неподобие. Вот поразительное явление. Помните случай, может быть, кто читал, с Сесоем Великим? К нему пришел один подвижник, монах, и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию», то есть непрестанную молитву. Не правда ли велико? Кто это имеет? А что Сесой ответил? Это невелико. Велико увидеть себя ниже всей твари. О, критерий какой! Христианин, знающий это, знающий это, вот это надо просто знать чем? Вот, головой хотя бы знать. Дело не в том, что мы себя ощутили. Знать просто это надо. С какой целью? Очень простой. Когда я вижу, что у меня начинает там уже игра такая, взыграние того, что все-таки я не фунт изюма, я все сразу понимаю, куда меня понесло, в какой омут. Все ясно. И это даже невелико. Непрестанная память Божия. Жить, то есть в Боге, кажется, постоянно. Невелико. И действительно, история Церкви свидетельствует, что многие подвижники достигали не только непрестанной молитвы, обладали дарами чудотворения, прозрения, но не получив вот этого дара зрения греха своего, не увидев себя ниже всей твари, кончали самым трагическим образом. Об этом мы читаем. Кончали вплоть до самоубийства. О, какие вещи! А, кстати, у нас как гоняются, если где-то чудотворец? Где чудотворец? Где прозорливец? Бедные люди ищут не того, кто научит правильной христианской жизни, а что он мне скажет, что у меня завтра будет. А завтра ты помрешь. Ну, послезавтра, ладно. Без всякого дара пророчества предскажу вам. Этого не ищут. Да. Вы знаете, вот то, о чем я говорю. Можно так подумать, а какое имеет отношение это к основам православной культуры? Неужели не видно, какое? Самое непосредственное, это фундамент. Иначе о чем мы будем говорить? О какой культуре говорить, если мы не будем знать этих вещей? О какой культуре? Даже представить себе трудно. Ведь культура есть воплощение нашего человеческого духа, моего состояния в этих внешних формах. А каков я, таковы и мои порождения. Таково и мое творчество, такова моя деятельность. Все носит отпечаток моего духа. Недаром мастеров иногда узнаю, знаете, по какой-нибудь мазку. Вот. Поскорябли, нашли. Вот мазки. Ох, это специфически его. Все ясно. Школа Андрея Рублева. Все в порядке. Все выражается в нашей деятельности, в состоянии нашего духа. И сама культура, она только тогда может быть действительно культурой в самом высоком смысле этого слова, когда дух человека чист. Я не знаю, интересует ли вас вопрос о наставнике, поскольку этот вопрос очень важный сейчас, живой этот вопрос. Потому что было время, когда на Руси было мало наставников, и в церкви очень мало было. Мало было духоносных старцев. Сейчас хоть отбавляй. Чуть не на каждом углу. Я шучу, вы понимаете? Шучу. К сожалению, мы ищем опять, не знаем чего. Не зная святоотеческого предания, учения церкви, о том, кто такой наставник, кому нужен наставник и каковы должны быть отношения между наставником и теми, кто к нему приходит. Ой, как это важно, особенно в наше время. Вообще, судя по тому размаху, вот, который можно наблюдать сейчас, этой потрясающей погоне вот, найти себе кого угодно, лишь бы найти, вцепиться в него. Судя по этой сейчас погоне, есть, просто складывается впечатление, что как бы наша церковь не погибла. От чего? Не от наставников, а от лженаставников, сами понимаете. От лженаставников. И люди вот этого не знают. И, к сожалению, не знают не только молодежь, а не знают те, которые, кажется, и читают, и слышат, и в то же время, как-то оказывается, достаточно далеко от выяснения этого вопроса. На самом деле вопрос действительно очень-очень важный. Ну, два слова хотя бы о том, кто может быть наставником. Это может только тот человек, который увидел грех свой. Я говорю грех не в смысле отдельный грех, а грех в смысле свою греховность. Только тот человек, который приобрел хоть немножко христианское смирение. Не смиренничание, не личину смирения, а действительно смирение. Только этот человек. Это как необходимые условия, но при этом, правда, должна быть и простая человеческая мудрость, разум. Вот это мы часто не понимаем. Вы знаете, что в древности, в монастырях, мы наблюдаем довольно интересное явление, на которое, к сожалению, обращаем внимание, что часто в монастырях, там тогда избирали игумена, теперь назначают сверху. Тогда избирали. И кого избирали? Вот прям всем очевидный человек, творит чудеса, прозорливец, прям святой, и его не избирают. Странное дело в чем? Что такое? Избирают другого. Кого избирают? Да, у него нет еще дара чудотворения, но все видят его христианнейшую действительно жизнь и его мудрость, рассудительность. Вы знаете, какое положение святых отцов? Незыблемое на все века. Нет добродетели там, где нет рассуждения, где нет разумного отношения к вещам. Мудрость, если хотите, ум должен присутствовать, рассудить. Молитва хорошо или плохо? На это русская пословица отвечает. Заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Слышите, что без рассуждения-то? Вот дурака. Верно. Почему дурак? Без рассуждения. То же самое и в отношении любой, какой угодно, христианской добродетели, христианского делания. Там, где нет рассудительного отношения. Если хотите не только самого сам рассуждать, а посоветуйся с другим, с третьим, с теми, кого считаешь наиболее разумными. Нет добродетели без рассуждения. И в монастырях избирали вот этих людей, людей, обладающих мудростью. Так видите, две вещи, которые требуются от наставника. Первое – это духовная сторона, которая связана с чем? Связана с тем, что этот человек действительно смиренный человек. В чем проявляется это смирение? В полном отсутствии командования. Командование. Если видите, вы пришли раз, два, и вам уже начинаются приказы сыпаться, все, бегите как от огня. Первый признак – мнение о себе, как говорят отцы, у этого духовного лица. Неважно, кто он – священник, мирянин, он монах, он – неважно, это не имеет никакого значения. Дерево узнается по плодам. Смиренный просто не может порабощать себе других людей. Понимаете? Он не может порабощать. Почему? Чем более смиренен человек, тем он себя видит ниже того, кто к нему пришел просить. Вы слышите? А может ли видящий себя худшим приказывать лучшему? Скажите. Конечно, нет. Что это? Риторический вопрос. Так вот, одним из признаков лже-духовника, который сразу показывает себя, это начинается крепкая десница порабощения. Что мы видим в древности? Еще интересный один факт. У великих даже святых, вы знаете, много было послушников? Один, два. Или ни одного. Странное дело. Ай-яй-яй. Один-два. Все. К оптинскому старцу в Арсенуфию вся братья оптинская ходила на исповедь. Все ходили, естественно. Ну как же, такой старец, благодатный. Много у него было учеников? Один. Вы слышите? Один. Один, кому он, так сказать, решительно, более решительно говорил то, что надо делать, который был у него именно в послушании. Всем прочим, самое большее – мягкий совет, и все. Никаких приказов. Мягкий совет. Ну и совет опять какой? Я так вот думаю. Или святые отцы вот так говорят по этому вопросу. Святые так говорят. Но ты смотри, может быть, это и не так. Посоветуйся еще с кем-нибудь. Чувствуете? Вот старец, один. У Авва Дорофея, книга которой должна быть просто настольной для всех христиан, душеполезной поучения. Один только был ученик Досифей. И все. И это мы находим во всей истории. Всей истории. Игумен Никон Воробьев прямо пишет, у меня нет послушников учеников. Я никому не могу быть руководителем. Игнатий Брянчанинов пишет в письме одной, что вы, я сам буду просить вас руководить, а не мне руководить вами. О чем идет речь? Речь идет не о том, чтобы не ответить на вопросы. Отвечали, конечно. Отвечали, как учат святые отцы по данному вопросу. Высказывали свое мнение, но не... Что? Не руководили, не командовали, не приказывали. Вот, оказывается, одна из важнейших характеристик, которую просто нужно знать. Поэтому еще раз предупреждаю, если видите командующего, их, ой, как сейчас много, к сожалению, бегите от него, пока не поздно. Сейчас очень, к сожалению, много сект, Вы думаете, наверное, о сектах, я говорю, тех, не православных, ошибаетесь. Сект внутри церкви нашей, внутри православной. Секты настоящие, когда вот эти лжедуховники, окруженные поклонницами в основном, и поклонниками, может, так, все, командует ими, это как вождь тоталитарной секты. «Батюшка, с какой мне ноги завтра встать, с левой или с правой?» Я шучу, конечно, но именно это и происходит. Козу мне купить или корову? То есть обращаются уже к священнику-то за вопросами, совсем не духовными. 99% – чисто мирские вопросы. Причем тут батюшка? Тут надо обращаться просто к умному человеку, и все. Человеку, понимающему в делах, хозяйственному, у него и спросите. Нет. Помню, в одной епархии я был, лекции читал, меня священник сопровождал. Он говорит, Алексеевич, не могу, это невозможно просто. Уже целую неделю мурыжит одну женщину, духовник. Ей надо срочно ехать, там дела, деловой человек, все. Так, нет, не благословляю. Наконец, последний день, говорю, батюшка, ну все, у меня все проваливается. Ну ладно, езжай, Бог благословит. Какое довольство! Захочу – пущу, захочу – не пущу. Ох, сколько духовности получает эта черь бедная, глупая. Глупая. Пимен Великий, не кто-нибудь, слышите? Пимен Великий повелел немедленно разлучаться с тем духовником, руководство которого оказывается душевредным. Немедленно. К сожалению, напротив, сейчас все больше идет эта пропаганда абсолютного и полного послушания. Вышла книжка, да, даже две уже брошюры, прям не знаю даже, назвать или нет. Как бы не... То есть, знаете, у нас бывает сейчас от противного реклама. Помните, бросился на папу с ножом, и весь мир о нем узнал, разрекламировали. Так вот и здесь не знаешь даже, что сказать. И, с другой стороны, хочется предупредить. Книга, скажу я, «Иеромонаха Дармидонта» о послушании, где он пишет не больше и не меньше, как следующее, что необходимо полное, абсолютное, беспрекословное, бескомпромиссное послушание каждому доброму русскому батюшке. А кто не добрый русский батюшка? Ну-ка, пусть станет. Жалко, что здесь нет духовенства. Все, конечно, добрые русские батюшки. Еще бы. Вы понимаете, что? Да. Вы понимаете, какие вещи? Какое лукавство! Какое человекоугодие! А что дальше? Какие характеристики? Даже если этот батюшка, послушайте, я вам почти цитирую, задернув шторы, смотрит по вечерам, как какой-нибудь Шварценеггер крушит ребра там кому-то. Так? Ну что же, это его немощь. Он же в этом кается. А мы должны снисходить к немощам. И такому батюшке беспрекословное абсолютно. Что пишут святые отцы? Что сам Господь говорит? Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Оказывается, слова Христа нам ничего уже не значат. Какой ужас! Вот эти вещи печатаются 10-тысячным тиражом. По Радонежу вдруг слышу один священник, не буду называть имя. Я на 99% согласен с отцом Дармидонтом. А этот отец Дармидонт пишет, Игнатий Брянчинов не прав. Он неверно понимает святых отцов. Он неверно пишет о послушании. 150 лет никто из духовнейших людей, оптинских старцев, Иоанн Кронштадтский, сколько духоносных было у нас других людей, никто никогда даже слова не сказал, намека нет, чтобы Игнатий Брянчанинов неверно понимал учение отцов о послушании. И вдруг этот, ему и 40 лет нет, друг, открытие сделал века. Игнатий Брянчанинов заблуждается. Ну, не он же, конечно, ну что, само собой разумеется. Вот до какого состояния можно дойти. Одна из причин, так уже мне кажется, это я предполагаю, на Афон уехал, с Афона пишет. Все, гора святая, естественно, я свят. Видимо, такова его логика. А Брянчанин на Афоне не был. Вот беда. Я просто предупреждаю об этих вещах. Это крайне необходимо. Молодежь будет обращаться к вам за советом. Как? Каким образом избрать наставника? Теперь, какие отношения должны быть с наставником? Надо понимать, что об этом пишут уже древние отцы, что в последнее время не будет духоносных наставников. Что подразумевается под этим? То есть тех, которые будут видеть душу человека. Но будут разумные люди, будут искренние христиане, будут знающие священные предания Церкви. И что советует, что говорит нам священное предание Церкви? Это замечательно, замечательно дает совет. Да, тех, кто видит душу, не будет. Поэтому вывод очень интересный. Поэтому то, что мы находим в древности и что называется послушанием, этого не будет. Послушание было где и как? Только у монахов, только у ученика со старцем в монастыре или в пустыне. Только. Когда ученик мог вот каждый час приходить к нему и говорить, что с его душой происходит, и получать добрый ответ, настоящий. Такого уже не будет. Слышите, я повторяю еще раз. Только в монашестве, только у ученика, живущего вместе со старцем. Я почему это подчеркиваю, вы понимаете? Сейчас это перенесли на кого угодно. Я живу в Новосибирске, старец мой живет в Питере. Да. Раз в год я вижусь, и полное послушание. Итак, отцы говорят, во-первых, это было только между старцем и учеником. Причем я сказал уже, если и были таковые, у старца было один, два, не больше, или никого. Второе. Такого послушания не будет, а будет совсем другой принцип отношений между старцем, то есть тот, кого я избираю, кому я хожу, кому я исповедую, с кем я разговариваю, у кого я, кому я обращаюсь. Принцип какой? Жизнь по совету. Слышите? Жизнь по совету. Чем больше я убеждаюсь, что тот человек, допустим, священник, к которому я хожу, это действительно разумный человек, это действительно знающий святых отцов, я от него действительно получаю советы, действительно здравые и разумные. Советы не в отношении чего, купить корову или козу, нет-нет, а совет о том, как мне бороться с завистью, с лицемерием, с лукавством и прочими вещами. Мы же говорим о духовной же жизни, а не о греховной. Чем больше я убеждаюсь, тем с большим, вы слышите, я вниманием, может, почтением, уважением и доверием буду относиться к его советам. Вы слышите? Но какой-то его совет у меня вызывает недоумение. Вызывает недоумение. Я читал, вот Марка Подвижника не так написано, у Исаака Сирина тоже что-то не то. Батюшка, как же быть-то? Если он разумен, скажет, покажи мне. Я знаю, я таких случаев знаю. Покажи мне. А, верно. Ты знаешь, я ошибся. Я ошибался, извини. Хорошо? Ну еще бы. Да, извини. Если это нет возможности, к другому сходить. Как вы рассудите? Совет. Ведь речь идет о совете, а не о приказе. Я еще раз повторяю. То есть наше время, жизнь по совету. Очень хорошо, если мы найдем человека, с которым мы можем советоваться. Это прекрасно, я вам скажу. К Как хорошо иметь такого священника, там, монаха, мирянина, неважно, которому можем советоваться по вопросам духовной жизни. Это великое благо, но и которого уже становится все меньше. А духоносных же наставников, которым требуется беспрекословное послушание, сейчас может говорить только человек, абсолютно ничего не понимающий. Видимо, совершенно не знающий отцов, не признающий, видимо, даже их. Или который сам в самомнении и гордости. Когда отца Кирилла Павла Лаврского спросили, много ли старцев сейчас, вы знаете, он, помните его ответ, замечательно, старцев не знаю, а старики есть. Правильно. Правильно сказал. Да. Никто этого не слушать не хочет. Ну что? Возьмите Иоанн Крестьянкин, замечательный человек. Как он? Советы. Мудрые, разумные советы. Это просто приятно слышать. Сами отношения человеческие. А как только возьмите себя наставником, все уже начинается бесчеловечные отношения. Хозяин и раб. Рабыня. И вот эти рабыни бегают вокруг веером. Беда просто. Святитель Игнатий о лжестарцах, которых уже было достаточно и в XIX веке, написал сильные слова, такие: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Сильнее, по-моему, не скажешь. Теперь я понимаю, почему против Игнатия Брянчанина такая атака. Это я-то не старец. Заблуждается. Еще бы, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Это не в бровь, а в глаз. Хорошо. Да, о жизни по совету я сказал вам. Об этом пишут прямо отцы последних времен. Все. Наши русские отцы очень много пишут. Начиная уже, если хотите, с Нила Сорского уже. Нила Сорского. Наши оптинские старцы, Лев, Макарий, как пишет Игнатий, который знал их лично, пишет, они никогда не давали советов от себя, говорил. Всегда обращались только к святым отцам. И это давало их советам силу. Опять слышите, все время советом, а не приказом. Хорошо. Может быть, я слышу, что вас интересуют вот уже такие высокие вещи, как святость, да? Ну, мне-то это знакомо, конечно, да. Еще могу поделиться с вами. Да. Я думаю, что лучше нам говорить не о том, что такое святость, потому что это понятие, которое нельзя выразить в обычном человеческом языке. Нам надо другое только понять, что нет святости там, где нет смирения. Это закон. Так же, как и нет ни одной добродетели и ни одного положительного свойства до конца, не может быть у человека, если у него нет христианского смирения. У нас все отравлено тщеславием, самомнением и так далее. Чем характеризуется святость? Я скажу просто несколько общих слов, которые, ну, может быть, что-то нам укажут, по крайней мере, правильный вектор. Святость подразумевает, по крайней мере, две существенные вещи. Первое – это искоренение страстей. Победа над грехом. Когда человек властвует над своими желаниями, чувствами, я говорю, греховными, а не они над ним. Правда, это первая ступень, когда он властвует над ними. Есть более высокая ступень, когда страсти вообще искореняются как таковые. Это более высокая ступень. Но даже великие святые писали так. «О бесстрастии говорят многие, но достигают его единицы». Бесстрастие. Ну, по крайней мере, сила борьбы со страстями, власть над собой. Это первая сторона святости. Вторая, без которой первая теряет весь свой смысл. Вы слышите? Можно подумать, что достижение бесстрастия – это уже все, уже святой. Ничего подобного. Вторая, только благодаря которой этот человек и может быть назван святым, это сопричастие его Духу Божьему. Это так называемое обожение. Это, если хотите, вселение в него Духа Божьего, или, как сказал Серафим Саровский, стяжание Духа Божьего. Вы слышите, не каждое бесстрастие привлекает к себе Дух Божий. Святые даже пишут о том, что опасно преждевременное бесстрастие. Любопытно, психология человеческая, вот бы что изучать бы в институтах психологии, что оказывается, в человеке есть следующая особенность. Можно, слышите, это интересно, можно все страсти победить, все, за исключением одной – гордости. Гордость может пожрать все страсти. Он будет абсолютно бесстрастен, равнодушен ко всему. То, что сейчас нас смущает сразу, то, что может у нас вызвать самые сильные движения и плоти, и ума, и сердца, все может быть побеждено. Этого, кстати, достигали нехристианские подвижники. Например, буддийские подвижники. Возьмите 8 ступеней, о которых говорит буддийский путь, там достигают очень, я бы сказал, высокой силы бесстрастия. Однако это бесстрастие есть ничто иное, как страшная вещь. Там все эти страсти пожираются самомнением. Такого бесстрастия достигали некоторые, находящиеся в сильной прелести. Поэтому святость – это не просто бесстрастие, а это то бесстрастие, которое достигается на почве смирения и которое поэтому привлекает к себе Дух Божий. Дух Божий. Вот что такое это уже привлечение Духа Божьего? Об этом нам с вами говорить бесполезно. Это постигается только в опыте. Некоторые проявления мы видим так, как они описаны в наших патриарках, в житиях святых. Мы видим. Правда, эти внешние проявления, они сами по себе, очень подчеркиваю, недостаточны для того, чтобы считать человека святым. Вы слышите, одно дело проявление святости, другое дело, если мы возьмем сами эти проявления и по ним начнем судить о том, что, следовательно, человек святой. Ошибка, особенно для нашего времени. Очень важно сейчас знать. Может быть, было когда-то время, то есть не может быть, а было. Возьмите первый век христианства, может быть, даже первые века, когда чудеса являлись сильнейшим доказательством божественности христианства. Сильнейшим просто доказательством. Сейчас, нет, тысячу раз скажу нет. Сейчас мы должны не по чудесам и подобным вещам судить о человеке, что след ли он свят. Нет. А по святости человека можем только судить. Божье – это чудо или, да, вплоть до дьявольского. Сам Господь Евангелие предупредил, что в последние времена восстанут многие лжехристы, лжепророки и, скажем так, лжесвятые, которые дадут многие знамения и чудеса. Видите, дадут многие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Вы слышите, в каком мы сейчас времени живем? Это надо знать. Впрочем, уже давно святые предупреждали, что многие, пораженные умом, развращенные умом, как пишет преподобный Кассиан Римлянин, развращенные умом и хулители Христа изгоняют бесов, вы слышите, и совершают великие знамения и чудеса. Вот эти вещи, как важно нам знать. Потому что большинство людей что судит? Ах, здесь чудо, все в порядке, святой, готов уже упасть ниц. Господне предупреждение в евангельские, предупреждение святых отцов, будьте осторожны, в наше время особенно. Вот мироточение, пожалуйста, вам. Вы знаете, что еще до нашей эры статуя Аполлона, например, вся обливалась тем, что мы сейчас называем миро. Можете себе представить, какое это было миро. Сейчас многие католические статуи, статуи тех святых, которые наши святые называют прельщенными, находящимися в бесовской прелести, обливаются, пожалуйста, истекают миро. А мы так бросаемся, ах, там миро течет, все, ринулись на квартире у такого-то. Ай, какие легковерные! Зачем мы только гонимся? В наше время, как никогда, надо знать, не по этим явлениям, для нас непонятными, которые мы называем чудесами, нужно судить о святости, а точно наоборот, надо смотреть, откуда они исходят. А мы сейчас можем, простите, но иногда доходим до того, что... Помните, ослица проговорил Валаамова человеческим языком? Ну вот, давайте теперь ослицу почитать. И же во святых ослицу нашу, да? Разве можно? Надо быть очень осторожными сейчас, потому что наступает именно такое время. Так вот, святость связана с чем? Первое, основное, оно должно присутствовать в смирении человека. Познание своей греховности, познание своей немощи. Вот. Еще раз смирение. Без этого нет никакой святости. Чудеса сами по себе не характеристика святости. А многих из них святые даже так писали. Знаете, как интересно писали, что тех, которые творили чудеса и знамения, и говорили так, но поскольку они не прошли пути борьбы с грехом, они не могут даже и святыми называться, а творили чудеса. А у нас самый признак какой важный? Прозорливый. Я это подумал, и он сказал, все, уже святой. Ай-яй-яй. В общем, совсем не туда мы мыслим, не туда направлена наша мысль. Ну, о святости, конечно, может быть, имеет в этом плане вот говорить, в этом именно только плане, чтобы предупредить, быть осторожными. Сейчас дай Бог нам встретить не святого, а просто разумного хотя бы христианина, который бы действительно осознавал свою немощь, видел свой грех, смирялся. Вот, знал бы святых отцов и мог бы дать добрый совет. О, если бы хотя найти бы таковых, для нашего времени это было бы уже великое благо. А в отношении святых, скажу, нам нужно назидаться их творениями. Но одно есть «но», очень серьезное. Если мы возьмем в руки прямо творение древних святых отцов, мы можем очень здорово даже пострадать. Почему? Вот Игнатий Брянчину предупреждает, говорит, в отношении, например, молитвы. Молиться, говорит, нужно начинать сначала, а не с конца и не с середины. Ну, что нам говорит это? И он объясняет. С середины начинают те, кто, узнав, чему наставляют безмолвники и отшельники, начинают так молиться. Это середина. С середины начинают те, которые пытаются ум соединить с сердцем. С конца начинают те, которые жаждут сразу получить благодатные состояния, получаемые на высоких ступенях развития. Нам надо, говорит, нужно начинать сначала. Что же означает это начало? Совершать молитву с вниманием, благоговением, с чувством покаяния. Вот с чего надо начинать. Вот оно, видите, начало духовной жизни. Вот без чего никакая духовная жизнь невозможна. Без молитвы невозможна никакая духовная жизнь. И заблуждается тот человек, который думает, что он исполняет все внешние предписания, ходит в церковь, исповедуется, причащается, даже соборуется, я вам скажу, вот, дает то-то, 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 и не учится молитве, никогда этот человек никакой духовной жизнью не заживет. Молитва – это и есть то, что соединяет человека с Богом. Вот выключатель. Раз – соединили контакт, и свет загорелся. Разъединили – и тьма. Молитва – это и есть то, что соединяет нас с Богом. Начинать ее только нужно сначала, то есть совершать молитву с вниманием. Там, где нет внимания, нет молитвы. Это просто самообман и все. Можно тараторить сколько угодно. Что проку от этой тараторщины? Можно совершать богослужение сколько угодно без молитвы. Что проку будет от него? Только тогда молитва начинает быть молитвой, когда совершается с вниманием. С вниманием, благоговением, с чувством покаяния. Вот тогда, тогда начнется некая духовная жизнь постепенно, которая откроет нам нашу душу и откроет нам путь нашей дальнейшей духовной жизни. Но хорошо, видите, немножко я отнял у вас время. Ну, осталось все-таки 20 минут на вопрос осталось. Я собирался полчаса оставить.
По поводу молитвы безобразной, да, которую вы говорили
вначале. Что?
Вот открывая молитвослов, да, но вот мне, как начинающему прихожанину, да, вот я читаю молитву там Пресвятой Богородицы, молитва там еще какого-нибудь святому, да. Вот что при этом я должен чувствовать, что должен представлять, если не должно быть никаких образов?
Хорошо. Первый класс. Ни в коем случае ничего не представлять. Ни в коем случае. Никаких образов. Второе. Ни в коем случае не стремиться чего-нибудь чувствовать. Это все вот тот путь, по которому пошли вот эти западные аскеты, и, увы, головка стала бобо у них. Это опасное дело. Молитва должна совершаться сознательно. Я знаю свои грехи? Знаю. Знаю. Правда, знаю чуть-чуть. Чуть-чуть. Но знаю, что я грешный. Вот об этом надо молиться. С покаянием. Неважно, к кому я обращаюсь. Ко Христу ли? К Божьей Матери спаси. Святым, то есть, помогите. Вся суть внимания должно быть направлена на что? Вот. На покаянность нашего обращения. Или, второй момент, тоже правильный. Благодарение Бога. За те, ну, благодеяния, которые мы постоянно получаем. Вот два момента. Но главное – это действительно покаяние. Вот с чем. Вот душа молитвы. Вот так. Представлять ни в коем случае. Все, тут тогда беда начнется. Вот Франциск, до чего докатился ведь? До стигмата. Ему же как раз накануне воздвижения он молился Христу. О чем, кстати, молился, знаете? Любопытнейшие вещи. «Дай мне, Господи, пережить всю ту силу страданий, которую Ты пережил ради нас». Это моська-то к слону обращается. «Дай мне пережить твою силу». Вторая молитва. «Дай мне пережить всю ту любовь, ради которой ты перенес эти страдания». Не о грехах молился, не о спасении, а видите о чем? Не больше и не меньше. Результат. Увидел шестикрылого Серафима, который поразил его своими стрелами в ребро, в руки и в ноги, и у него образовались кровоточивые язвы. Так, и Франциск после этого почувствовал себя Угадайте. Ни за что не угадаете. И Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Ни больше, ни меньше. Что это опаснейшее дело. Представьте, ни в коем случае нельзя.
Вот на прошлой лекции еще вы привели евангельский сюжет, когда сатана искушал Христа, вот, и предлагал ему все царства мира сего, да, в обмен на то, что он ему поклонится. Неужели сатана не знал, кто перед ним, и что все это и так ему уже принадлежит? Для чего это?
Я думаю, что многие вещи тут носят двойной характер. Двойной характер. С одной стороны, Христос был настоящим полноценным человеком. Мы никак это вот себе не можем усвоить. Вот отсюда ересь монофизитства-то откуда? Ну, не может, чтобы Христос был таким же человеком. Нет, у него плоть была не такая. У него была плоть первозданного Адама. Понимаете, что начинается? Да. Была поглощена божеством. Он был настоящим человеком. Настоящим полноценным человеком. Поэтому искушение, почему же? Почему же не искусить? А вдруг? А вдруг? Помните, он же в Евангелии сколько раз Христос с одной стороны говорит, я отец одно, с другой стороны, отец больше меня есть. Молится к отцу даже сколько угодно. Почему меня оставил? И так далее. Понимаете, во Христе поразительное сочетание вот это божественного и человеческого самосознания. Мы находим прямо рядом, вот тут. И в то же время это единое цельное существо. И два прям параллельно, прям явно выражающих себя самосознания. Поэтому неудивительно, что сатана искушал, конечно. Так же, как искушал и первого человека. Святые отцы, очень многие обращают на это внимание и говорят, первый не устоял, даже находясь в раю. Второй отверг искушение, даже находясь здесь. То есть среди уже греха всего. Вот это первое. Это важно. Это по существу, так сказать, объяснение. Второе, которое имеет немаловажное значение для нас, это то, что мы называем промыслительностью. То есть многие события в Священном Писании могли бы быть и не освящены, могли бы быть и не упомянуты, потому что сказано, Христос сотворил очень многое. Но о многих мы вдруг читаем. Некоторые из них даже не очень существенные. Они имеют, оказывается, большое промыслительное, то есть назидательное для нас значение. Ну вот один из примеров приведу. Семь сыновей первосвященника ходили и что делали? Именем того Иисуса, которого проповедует Павел, бес, изыди из этого человека. Понимаете? Ходили. Что-то им, видимо, какое-то время удавалось, а потом нарвались. Этот бесноватый говорит, знаю Иисуса и Павла знаю, а вы кто такие? Набросился на них, на семерых, избил их, сорвал с них одежды, и они голиком по улицам дули от него. Картинка хороша. Так, что такое такой эпизодик? И вдруг о нем описано. Мы теперь-то понимаем, 1000 лет в русской церкви знать никто не знал, чтобы отчитывать кого-то. Собирать людей. Когда к преподобному Сергию привели одного мальчика, вы думаете, что он стал, исцелил его? Собрал всю братию, стали все молиться. Все, не он, а все. Потом он вышел, просто благословил. Бес был изгнан. Но как? Вы подумайте. Не он, нет, не я. Все братья молились. Об одном, вы слышите? Так? О чем предупреждает? Какое промыслительное значение имеет эпизод? О том, что не думайте, что, произнося слова именем Иисуса, так? Принеся слова молитвы, которые вы читаете, этими словами можете изгнать. Нет. Тот, кто не изгнал страстей из себя, как ты дерзаешь изгонять из других?
Потому что бес – это и есть страсть, так сказать, дух страсти. Вот что пишут святые отцы. Что вы? Как ты смеешь это делать? И вот эпизод. Эпизод какой? Предупреждающий всех. Только тому, кому Господь, если даст этот дар изгнания, но он дает кому? Во-первых, достигшим полного бесстрастия. Это прежде всего. Но из них очень редким. Так? Только и те, только, может, единицам, на кого Господь укажет, может быть, из того изгонит. А что сейчас происходит? Толпы собираются, и один человек начинает крапилом, молитвами, именем того Иисуса, которого Павел проповедовал, изгоняю я из вас. Бедные люди, для них уже священное Писание не Писание. Эти люди, конечно, жестоко себя наказывают. Жестоко. Да. И это сущая беда. Вот вам промыслительность этого эпизода. Как предупреждает Священное Писание нас от впадения вот в такие страшные ошибки. Вот так.
Спросите мне вопрос. А не могли бы провести различение между понятием благочестивый человек, благочестивый муж и святым? И не является ли отождествление первого и второго источником ложной канонизации?
Благочестивым человеком мы называем каждого человека, который вот исполняет церковные все предписания. Мы говорим, он благочестивый, он ходит в храм, он отмечает праздники, соблюдает посты, вот, и так далее. Вот, благочестивый. Даже внешне он часто отличается по своей одежде, своему поведению и так далее. Вот кто такой благочестивый. Святой же, мы с вами говорили, кто такой святой? Святой – это тот, кто действительно победил страсти, может быть, достиг даже бесстрастия. Тот, кто достиг стяжания Духа Святого, который часто проявляется, по крайней мере, часто проявляется даже очевидным образом, в определенных дарах. Дарах. Дар назидания, дар чудотворения, дар прозрения и так далее. Это разные вещи. О благочестивых часто мы даже не можем усудить, что стоит за этим благочестием. Иногда он действительно благочестивый, верно идущий. Иногда это благочестие носит чисто внешний характер. И не вздумайте затронуть это благочестие, иначе получите на орехи. Поэтому с канонизацией всегда этот вопрос был такой. Очень к нему относились всегда в высшей степени осторожно. Мы ничего не потеряем, если не канонизируем даже святого. Мы много потеряем, если канонизируем не святого, факты жизни которого могут послужить для нас соблазном, соблазнительным примером. Знаете, был любопытный случай. Вот канонизировал Николая II, так, и вот одна знакомая говорит, я поехала в Москву к своей сестре, она замужем за священником. Захожу к ним, они в карты играют. Я говорю, вы что, с ума сошли? Ответ, это она рассказывает, простодушно. А Николай II с Александрой Федоровной играли в карты до конца своей жизни. Здорово. Видите как? Поэтому всегда церковь относилась с очень большой осторожностью к канонизации. Всегда. Принцип был такой. Мы ничего не потеряем, если кого-то не канонизируем. Правда же? Он был святой и будет святым. Ничего страшного нет. Но когда, если с жизнью кого-то святого связаны факты, которые могут соблазнить кого-то, быть соблазнительными примерами, могут вызвать подражание вещам совсем не церковным, тогда считали... Лучше успокоимся. Подождем. Подождем. Вот каков был принцип. Потому что канонизация – это же не есть возведение, выведение из ада в рай. Как я помню, через год после канонизации Николая II один ревностный почитатель писал через год в журнале, знаете, был телеканал-то этот, как его, «Русский дом», «Русский дом» писал, помню, Вот теперь уже целый год августейшая семья наслаждается радостью в обителях небесных. Оказывается, до этого, не знаю, где, а теперь целый год наслаждается. Ужас какой! Понимаете? Вот вам. И этот человек ратовал вовсю за колонизацию. Оказывается, вон почему он ратовал-то. Чтобы спасти их от преисподней. Ну что ж, слава Богу, что у него такие добрые чувства, значит, были. За это можно только его уважать. Да. Вот так. Колонизация – это что такое? Это, если взять образ из нашей земной жизни. Вот война. Многих ли представляют к высшей награде героя страны? Только самых-самых отличившихся. Правда же? Почему? Вот вам примеры того, как нужно воевать. Точно то же самое церковь делает с некоторыми лицами и говорит, вот вам примеры, вот как надо жить. И канонизирует его. Не делает грешного святым. Канонизация – это не делает грешного святым. А что делает? Показывает пример. Если хотите, присваивает звание героя страны. Вот, берите пример. Вот и больше ничего. Вот что означает канонизация. Только это. Больше ничего.
У меня вот вопрос еще такой по поводу мощей. Волнует вопрос такой, как они отделяют их. Ну, как, к примеру, в Сербии появились частицы мощей Сербии, если подумал о Сербии. Что это?
Скажу так. Было время, когда мощи обретались именно. То есть, вот что-то делают, строят храм. Вдруг открывает могила, нетленные чьи-то останки, узнают, это человек действительно святой жизни. Или вдруг на этом месте начинают твориться какие-то чудеса или знамения исцеления. Начинали тогда открывать. То есть, когда Бог давал знамение, и открывались мощи, оказывались. В отношении же отделения частиц. Знаете, нет ни одной доброй вещи, которые нельзя было бы испортить. Ни одной нет доброй. Вот возьму сейчас и переломаю. Мощи. Хорошая, кажется, вещь. Хорошо, достали вот косточки. Не целое тело, а вот косточки, допустим, того же Серафима Саровского. Целые косточки, понимаете? Вот большие и маленькие. Ну и кто-то взял маленькую косточку. Правда же? Другой взял, может, побольше. Там церковь положили. То есть естественное уже разделение. Но, конечно, я думаю, не очень почтительно, когда мы начинаем дробить тело святого. Да простят меня все те, кто это делает. Но я тут с вами тоже согласен. Когда начинают это разделять, дробить. Если это делает кто-то, мы говорим, это кощунство, это надругательство. Да? Возьмут и начнут топорами. Здесь это мы верх благочестия. Мне лично это не очень нравится, но вы меня не слушаете. Это профессора не все еретики. Учтите, я вам секрет говорю, да. Вот так. Так видите, подчас наше благоговение, наше почитание святых переходит разумную границу. И мы начинаем это безумствовать, я другого слова не нахожу, когда буквально раздираем на части тело святого. Где тут разум? Где благоговение? Но другое дело я вам скажу, когда действительно, когда вот собрали косточки, части, отделившиеся сами собою, волосы отдельные, что-то. Ну, разве это действительно? Ну, действительно человек захочет взять эту, сохранить. Как же, как многие хранят там волос своей матери, там, или жены, там, или ребенка, что-то. Но никто же своего ребенка как бы не любил, не отрежет же ему голову и не положит же у себя, правда? Вы слыхали когда-нибудь такое, чтобы сделал кто-нибудь? Или ногу, или руку? Своего любимого, вот. Кого? Жены, мужа. Слыхали ли когда-нибудь такое? Никогда, я думаю, не слыхали. Хоронили. В обморок тут падают. Чуть ли в могилу не кидаются, держат. Но никогда этого не делали. Во всем вот еще один пример. относиться с рассуждением. А то подчас у нас благочестие затмевает разум настолько, что уже начинаем делать не знаю что. Вот отсюда появляются это миллионы частиц, и лежат они. И повсюду по храму, и что? Когда их множество, что? Ну ничего, подошли, что? Какую спасительность-то? Хотя бы подумали об этом.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас многие уважительно говорят о священнике Николае с сестры в зале. А как объяснить вот его изображение, где он держит икону с изображением Распутина?
Как объяснить? Очень просто.
Это реальность или это подделка такая вот?
Это подделка, которая может иметь два, по крайней мере, варианта. Подделка. Или это действительно составлено. Еще сейчас абсолютно ничего не стоит, вы знаете, с помощью техники. Вот вам подскажет даже, наверное, человек. Вот. Абсолютно ничего не стоит сделать. Или второе тоже может быть. Когда он в последние годы, это же было в самый последний год, когда он очень ослабился. Ему могли что угодно тут поставить. Он даже не видел, что ему поставили. Поставить и сфотографировали. Подержите, батюшка. Щелк. И все. Шмих. Одна тысячная секунда. И все в порядке. И отец Николай с острова с Распутиным. Но в любом случае, это что такое? Фальсификация. И даже нет никаких сомнений, что это именно то. Нам все предлагают спорных личностей, чтобы мы повздорили, поругались друг с другом, разбились на партии, чтобы смятение вызвать в церкви. В общем, разделяй и властвуй. Вот кто-то действует, работает в этом направлении очень хорошо.